Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри размышляют о смысле и содержании таинства крещения. Уже прозвучали слова о том, что церковное таинство крещения неразрывно связано с евангельскими событиями крещения Иисуса Христа в Иордане, которое совершил Иоанн Креститель. И значит, чтобы глубже проникнуть в смысл таинства, стоит глубже вглядеться в евангельский рассказ о крещении Иисуса. Такое погружение предлагает совершить протоиерей Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
На картине Иванова «Явление Христа народу» мы видим, как Иисус приходит, чтобы креститься от Иоанна в водах иорданских. Иоанн говорит ему, что недостоин, что ему самому нужно креститься у Иисуса, а не крестить его. Иисус отвечает: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Оставь и делай, оставь и действуй». Крещение как ритуал, по-гречески «баптисма», «омовение», «омытие», был известен и до Христа, и до Иоанна Крестителя, но ритуал этот был необходим только для язычника. Если язычник хотел стать иудеем, перед обрезанием ему нужно было креститься, то есть подвергнуться ритуальному омовению. Само слово «крещение» к слову «крест» никакого отношения не имеет, но в славянском языке эти два слова, не связанные друг с другом, стали обозначаться через один корень. Слово «крещение» по-гречески «баптисма» – «омовение», а «крест» – «ставрос», что значит «дерево». По-латински «крещение» – «баптисма», а «крест» – «крукс». Иоанна называют крестителем не за то, что он вооружен крестом, а потому что совершает крещение, омовение. По-французски Иоанн Креститель – Жан-Баптист, потому что совершает баптем, крещение. Не зная этого, скульптор Витали изобразил предтечу с крестом. И на картине Иванова он тоже, к сожалению, с крестом в руках. Поскольку омовение было необходимо лишь для язычника, который хотел стать иудеем, то когда Иоанн Креститель совершал этот ритуал над иудеями, это казалось им чем-то в высшей степени позорным. Ведь в глазах благочестивого иудея язычники – это как собаки, свиньи и вообще носители всевозможной грязи. И он, предтеча, ставит их, детей и внуков Авраама, на одну доску с язычниками. Но тут приходит Христос и ставит в один ряд с язычниками себя. Вот что такое крещение Иисуса в водах Иорданских. Он не просто иудей по плоти и не просто сын Давидов. Он, в котором полнота Божия пребывает телесно, ставит себя в один ряд с язычниками, с людьми, которых и за людей-то не считают. Они для иудеев, может быть, даже хуже животных. Слово «кеносис» означает «опуститься до дна», «стать рядом с самыми малыми, самыми грязными». Иисус именно это и делает. И как раз тогда над Ним раскрываются небеса, и Бог являет Себя человечеству во всей полноте. Именно поэтому праздник крещения Господня называется также Богоявлением. «Дух в виде голубини», читаем мы в славянском тропаре этого праздника. В Евангелии Дух Божий является не в виде голубя, как сказано в синодальном переводе, а в виде голубки. В греческом тексте употреблено слово «перистера» – женского рода, и в латинском переводе у блаженного Иеронима то же самое – «колумба» – женского рода. Совершенно ясно, что Дух Божий, Руах Элохим, может быть только женского рода, ибо на иврите это слово «женского рода». Поэтому, когда в греческом тексте Евангелия Дух обозначается существительным женского рода, это как бы продолжение Ветхого Завета, это логически из него вытекает. Это дух, который «мерах эфот», парил над миром, подобно тому, как парит над гнездом голубка. Именно этот глагол мы встречаем в Библии на первых страницах книги Бытия. «И Дух Божий», сказано в синодальном переводе, «носился над водою». Глагол «эфот» очень редкий в иврите. Он употребляется, когда нужно сказать, как птица парит над гнездом, не улетая высоко и не опускаясь, не садясь на него. Это, естественно, может делать только самка, которая высиживает яйца. «И Дух Святой, как голубка, парил над водою» — так надо бы исправить текст синодального перевода. В то время, когда Дух Святой является в виде голубки, облако осеняет эту сцену, и глас из облака бысть глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». «О нем же благоволих» — он о Эудокиса, которого я люблю. Я уже говорил, что греческое слово «эудокия» — это «любовь Божия». «Которого я люблю». Тот, кто читал Ветхий Завет по-славянски, должен знать эту формулировку, но в несколько ином виде. «Сын твой возлюбленный, которого ты любишь». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Бытие, глава 22, стих 2. Это о жертвоприношении Авраама. Не случайно, как святоотеческая традиция, так и средневековое искусство сопоставляли эти две сцены – жертвоприношение Авраама и шествие Иисуса на Голгофу. Подобно тому, как Исаак несет дрова в гору, и Иисус несет на Голгофу свой крест. Итак, в Ветхом Завете употреблено слово «единственный», по-еврейски «ехид». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь», так в синодальном переводе Ветхого Завета. Но в греческом варианте, в Септуагинте, в Новом Завете, в Евангелии от Матфея: «Возьми сына твоего возлюбленного, агапетон, которого ты любишь». Так что у Матфея прямая отсылка к Ветхому Завету. Подобно Аврааму, который готов принести в жертву Исаака, Бог приносит в жертву сына своего. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего», там сказано «единородного», «моногенис», и употреблено прилагательное «ехид», «сына твоего единственного, которого ты любишь». Так тексты из книги «Бытия» о жертвоприношении Авраама и из третьей главы Евангелия от Иоанна с фразой, исходящей из уста Иисуса: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного», Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, оказываются связанными воедино со словами, прозвучавшими из облака в момент богоявления: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. В этих словах тоже уже присутствует крест «отдал Сына своего». Как в сцене Сретения через детали текста мы видим крест, так и здесь, в сцене богоявления, мы видим крест – в словах «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Специалисты, занимающиеся иконой, могут подтвердить: каждую икону надо уметь читать, вглядываясь в мельчайшие детали. И каждый евангельский текст надо читать также, вглядываясь в детали, потому что именно в деталях можно увидеть очень важное послание Бога, какую-то очень важную весть. Поэтому необходимо знать язык, на котором написан этот текст. Не греческий или иврит, лишь очень немногие в XX веке могут позволить себе роскошь знать эти языки так, чтобы читать на них Священное Писание. Надо знать язык Писания, чтобы узнавать в словах Нового Завета образы и места, соответствующие образам и местам Ветхого Завета. Надо уметь сопоставить один текст с другим и узнать, скажем, в Евангелии от Матфея какой-то отзвук Евангелия от Иоанна. И не только в тех местах, где на полях или между колонками даются отсылки к соответствующему тексту, но и там, где таковые отсутствуют. Надо помнить, что отсылки к параллельным текстам даются лишь в очень небольшом числе случаев. На самом же деле природа библейского текста такова, что в нем каждый стих связан с каждым другим, что в одном стихе можно увидеть всю Библию. В одном только стихе слышится, например, отзвук библейского рассказа на иврите о жертвоприношении Авраама и того же рассказа, но несколько переделанного Септуагинтой, и отзвук ночной беседы Иисуса с Никодимом. Все это сливается в одно целое и становится понятным только если читается вместе, когда один стих накладывается на другой, сопоставляется с другим. Тогда они начинают звучать во всей своей полноте, а мы начинаем их действительно слышать и понимать. Понимать, например, что за словом «возлюбленный» стоят слова «единственный» или «единородный», как потом будет сказано в символе веры. Что за словами «о нем же благоволих» стоит рассказ о жертвоприношении Авраама, а раз говорится о жертве, значит, речь идет о кресте, о крестной жертве.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Итак, крещение Господне. Как события, произошедшие на реке Иордан 2000 лет назад, соотносятся с личным опытом обычного современного человека здесь и сейчас? Над этим вопросом приглашает поразмышлять в одной из своих проповедей удивительный пастор и подвижник 20 века игумен Никон Воробьев. Эта проповедь была произнесена однажды в воскресенье перед праздником Крещения Господня, или, как он иначе называется, праздник Богоявления. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни».
Ныне Святая Церковь начинает подготавливать верующих к новому великому празднику – крещению Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня читалось Евангелие недели перед просвещением, в котором говорилось, что Господь послал ангела своего пред лицем Спасителя, чтобы приготовить путь ему. О каком пути идет речь? О приготовлении сердец человеческих к принятию Спасителя. Чтобы человек мог верою принять пришедшего на землю Творца мира Господа Иисуса Христа, явившегося во плоти, скрывшего свое божество в образе человеческом, нужно было исправить сердце человека. Для этого и был послан величайший из рожденных женами Иоанн Креститель. Еще до его рождения ангел возвестил о нем, что он от чрева матери исполнится Духа Святого. Затем, поскольку родители его были старыми и скоро после рождения сына умерли, он с самого детства находился в пустынях, питался травами и диким медом, весь отдался молитве и прославлению Бога. Господь готовил его на великий подвиг. Обратить сердца ожесточенных, неверующих, погрязших в суете житейской иудеев к грядущему Спасителю. Что же такое великое повелел Господь делать Иоанну Предтече? Для того, чтобы подготовить людей к принятию Христа, Сына Божия. Что столь важное должен был он проповедовать? Одно средство, возвещал он, и оно одно — составляло существо всей его деятельности — покаяние. Сердце, погрязшее в суете, сердце, исполненное лукавства, лжи, злобы, зависти, вражды, неприязни, мстительности, гнева, тщеславия, гордыни — такое сердце не может принять Господа, не может уверовать в Него. По слову Божию, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать, если и вошла в теле, порабощенном греху. Уверовать во Христа, Сына Божия, можно только через покаяние. Оно непременное условие истинной веры. Поэтому для принятия Спасителя и потребовалась особая сила духа столь великого человека, как Иоанн Предтеча, чтобы побудить людей покаянием очистить свое сердце и тело от всяких страстей, от греховных дел, слов и помышлений. Слово Божие и святые отцы называют покаяние вторым крещением. Как в храме пребывает Господь, благодать Божия, так и в крещаемого входит Господь с Отцом и Святым Духом. В таинстве крещения человек, с верою принявший таинство, не просто и не только получает прощение всех своих грехов, но и особый, только в этом таинстве подаваемый дар, духовное семя, закваску нового человека, так что крестившийся весь облекается в самого Господа. Если бы после крещения человек не грешил, то он был бы святым, подобным ангелам, даже выше их. В нем пребывал бы и действовал Господь, действовала сила Божия. Но, увы, мы после крещения творим всевозможные грехи и ими удаляем от себя Господа. Очиститься от грехов, вернуть благодать Божию, умолить Господа, чтобы Он не отошел от нас, а пребывал с нами, можно лишь глубоким покаянием, сокрушением сердечным, слезами о том, что мы все время согрешаем, оскорбляем Господа, нарушаем Его святую волю, губим свою душу. Только искренним покаянием можно очистить себя. И всякого искренне кающегося Господь прощает, очищает, и сам входит в очищенную душу, как в храм свой. Через покаяние и израильский народ нужно было подготовить к принятию Спасителя. Иоанн Предтеча и проповедовал покаяние. «Покайтесь, идет вслед за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Марка, глава 1, стихи 7 и 8. Каким был человек во времена Иоанна Крестителя, таким же он является и теперь. Та же его душа, таково же его душевное устроение. Поэтому и ныне, чтобы уверовать в Бога, уверовать в Сына Божия, Господа Иисуса Христа, пришедшего на землю во плоти, нужно прежде всего покаяние, нужно очистить свою жизнь от всяких мерзостей, от всякой нечистоты. Должно стараться жить так, как учит Господь, то есть очищать свою душу от всех грехов. Тогда только делается человек способным уверовать в Бога, уверовать в Господа Иисуса Христа. Другого пути нет. Ни красноречием или доказательствами можно убедить неверующего в том, что Бог есть. Нет, таковому нужно просто сказать. Если хочешь узнать, есть ли Бог, то прежде покайся, очисти себя от грехов. И тогда твоя душа сделается способной и принять Евангелие, и уверовать в Бога и Господа Иисуса Христа. Однако настоящее покаяние невозможно без проверки своей совести учением Евангелия, ибо совесть наша уже настолько огрубела, что почти ничего не чувствует, кроме самых тяжелых грехов и преступлений. Многие угодники Божии утверждали, и поныне многие верующие утверждают, что Евангелие — это не просто книга. Оно живое. В нем явно пребывает Дух Божий. Как мы, когда что-то говорим, то тем самым выражаем самих себя, свои мысли, свое настроение, так и в Евангелии Господь выразил себя, свое учение. Поэтому каждое слово Евангелия — есть сила, есть Дух Божий, и оно живо, действенно и вечно. Человеку, осуетившемуся, не очистившему себя понуждением к жизни по совести и покаянием, трудно читать Евангелие, ибо Дух Божий не может войти в грязь и нечистоту сердца нераскаянного. Как много и среди нас тех, которые называют себя верующими, христианами, а Евангелие читать не могут и не читают его, не понуждают себя к этому, свидетельствуя тем самым перед самими собой всю фальшь своего христианства, своей веры. Если человек не может читать Евангелие, если для него Евангелие совершенно ненужная, неинтересная книга, если он не берется за него, а когда с трудом и начинает читать, то без всякого интереса, это вернейший признак того, что душа его замерла, что она завалена хламом суеты и всякой грязи душевной. Дух Божий не проникает в такую душу. Человек остается холодным. Мало того, он чувствует тяготу, как всякий грешный человек чувствует тяготу перед святыней. Вот, например, бесноватые или фанатично неверующие, они с ненавистью говорят о Боге, о религии, о святыне, потому что дьявол всегда противится Духу Божию, возмущается Словом Божиим и не дает им читать Евангелие. Господь, родившись среди скота и навоза, в вертепе, показал этим, что Он может прийти и в самую грешную душу и очистить ее от грязи и страстей, но лишь при условии, если человек осознает содеянные мерзости, восплачет пред Господом о своей нечистоте и спросит у Него прощения. Если же человек услаждается своей грязью, не кается, то Господь не придет к нему, и он останется тогда той бесплодной смоковницей, которую срубают и в огонь вечный бросают. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 22. По мере покаяния и очищения Евангелие становится все дороже и ближе верующему. Все больше и глубже говорит с душой человеческой. Ее все явственнее и сильнее радует каждое его слово, потому что Господь, Дух Божий, живет в Евангелии. Он касается души, а душа человеческая нигде не может найти радости, истинной духовной радости, как только в Боге, который присутствует и говорит в своем Евангелии. И вновь повторяю, как во времена Иоанна Предтечи, чтобы принять пришедшего Спасителя и уверовать в Него, нужно было очистить свою душу покаянием, в противном случае человек был не способен принять его, что видим на примере книжников, фарисеев, старцев, первосвященников, которые оскорбляли, гнали, клеветали и, наконец, распяли Господа, поскольку не приняли проповеди Иоанна Крестителя и не покаялись в грехах своих, так и в наше время. Если мы не покаемся в своих согрешениях, если не будем умолять Господа о прощении грехов, то также будем не способны ни читать Евангелие, ни искренно веровать в Господа. Ибо вера наша будет подобна трости, колеблемой ветром. Сказал кто-то против веры, и мы уже отвергаемся Господа. Другой сказал за нее, и мы опять, кажется, поверили. Эта слабость веры свидетельствует о нашей нераскаянности, об отсутствии у нас живого чувства Бога. И если мы не потрудимся над очищением души своей от грехов, не покаемся искренно, то не способны будем твердо и глубоко веровать в Господа Иисуса Христа. Он постепенно удалится от нас, и мы погибнем, как погибли нераскаявшиеся книжники, фарисеи, лицемеры. Человек и теперь по своим наклонностям и страстям остался тем же, что был при Спасителе. Но нам легче веровать в Господа, чем было во времена Иоанна Предтечи. У нас есть Евангелие, есть Церковь, есть двухтысячелетняя история христианства, есть миллионы примеров преображающегося воздействия благодати Божией на человека. У нас есть замечательные образы великих святых, которые искренним покаянием из глубин греха зашли на вершины чистоты и духовного совершенства. Не отвергнем же своей леностью и небрежением зова Церкви. Прибегнем к спасительному покаянию мытаря, блудницы, разбойника, чтобы Господь милосердный и нас вместе с ними принял в свои вечные обители. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Бесед и писем» игумена Никона Воробьева о началах жизни. На этом мы заканчиваем наш разговор. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. В студии был Константин Мацан. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».